так, чтобы тебя видели. Энергетика тоже важна. И давайте поприветствуем.
Все, да?
Хорошо.
Ого, здрасте.
Привет, Жанна.
Да, я Жанна, я алкоголичка.
Привет, Жанна.
Я сразу хочу сказать, что я специально не слушала последние там несколько месяцев спикерские, чтобы не сбивать себе волну, и расскажу, как это я вижу. Вот. Нас там есть по правилам, да, что мы не рассказываем, что и как мы употребляли, а больше делимся опытом выздоровления, поэтому я чуть-чуть скажу про употребление период, хотя он был класс. Вот. Хотя он был достаточно длинный, 20 лет, без нескольких месяцев, но, в общем-то, он достаточно стандартный. До 17 лет я не употребляла алкоголь. Даже не знаю почему, потому что мне казалось, что я стану алкоголиком, если я начну пить. Вот. А потом в 17 лет я поступила в институт, приехала учиться в институт, и, в общем-то, все студенты пьют, и я пила, и мне казалось, что это вполне себе вписывается в рамки студенческой жизни. Но, наверное, все-таки я действительно была алкоголиком с рождения, потому что сразу же с первых попоек я понимала, ну как, я не могла остановиться. То есть вариант типа чуть-чуть выпить, если что-то оставалось, ну это значит, у меня не было в компании, потому что однозначно должно быть все допито, еще три раза сбегано, мы там вылазили по простыням из общежития закрытого, чтобы догнаться. Вот. Но так как такая же была компания, то это опять же казалось, ну, вполне себе в рамках нормы. Потом дальше, в общем, я закончила институт, при этом, наверное, здоровье еще было лошадиное, потому что с красным дипломом, и поступила на достаточно хорошую престижную работу, и там тоже вроде как работа подразумевала банкеты, и это тоже было нормальным, потому что, ну, у меня такая работа, типа командировки, банкеты и все. А по пятницам, в принципе, все пьют офисные планктоны, поэтому тоже все хорошо и в рамках нормальности. Вот. Но уже так где-то к 2005 году я как-то начала понимать, что нормальность, она, конечно, нормальность соблюдается, и я все контролирую, но походу мне все тяжелее и грустнее без алкоголя. Тогда я впервые задумалась о том, чтобы прийти в АА. Ну, мне, я, понятное дело, куда там кодироваться и все такое, я вообще нормальный человек. Но мне интересно было услышать и подумать, ну вообще, нормально ли, что вот там... Опять же, ну как, тогда еще не пила каждый день, но меня тревожило то, что я не могу останавливаться. То есть, ну вариант типа, давайте по пиву, а потом, ой, так хорошо пошло, давайте по второму, а потом давайте по 49-му. И, в общем, примерно так до понедельника. Ну, тогда еще как бы я там ходила на работу, все такое, но я так и не дошла на костельную, потому что каждый раз я сидевала, ну вот я типа недельку не пью. Если я, ну, как бы, вот неделю не попью, потом пойду. Понятное дело, что тогда я еще могла продержаться там как-то там дней 3-4. Мне казалось, ну, типа, я же могу, значит, типа, все нормально. Я контролирую вообще все процессы, и нафиг себе парить голову этим. И, в общем, оно так долго-долго длилось. И вот, наверное, это коварство моего алкоголизма, ну, может, оно всеобщее, не знаю, моего личного, это то, что оно так долго длилось, что я привыкла к этому состоянию, вот какого-то такого перманентного питья. А потом вдруг раз, и за 3 года я из такого, ну там, подающего, все еще подающего куда-то там надежды, человека стала очень быстро катиться вниз, прямо вообще какими-то гигантскими шагами. Как-то так. Первый раз был разговор с начальником о том, что, ну как бы вроде, говорит, я понимаю, что ты молодая и компания, но ты же понимаешь, что там женщины спиваются и все такое, вот, ну как бы нехорошо, что у тебя перегаром тянет. Потом начались там еще какие-то там разговоры, что вот, ну, я за собой стала замечать. Ну, потом уже пошло, как пошло, должно было пойти. То есть похмеляться начала я уже на работе. Потом случился, ну, Майдан, и моя работа, мы работали в этом здании, которое сгорело, Доме профсоюзов, и наш офис сгорел. И мы переехали в другой офис, это была такая стрессовая ситуация на работе. Я уже откровенно начала бухать прямо на работе, типа оправдывая себя, что ну вот у нас такой стресс, вообще жопа на работе. Типа, что бы не бухать. И вот с того периода это, ну, совсем жизняк. Поэтому, когда в силу финансовых вопросов стал вопрос о сокращении, то я так понимаю, что в коллективе не сильно долго думали, кто тут слабое звено, и выставили первое меня. Ну, и тогда еще это красиво аргументировали, типа того, что, ну, ты самая молодая, тебе легче всех будет найти работу, поэтому вот... И я ушла, ну, как бы красиво, там все, мы без ссор ушли. Потом дальше началось, там как бы и личная жизнь, и друзья стали пропадать, потому что, ну, как-то, наверное, не очень интересно общаться с человеком, который нажирается еще до того, как вечеринка началась. То есть, как бы, если вечеринка начинается в 6, то я с 6 утра, ну, как бы там держу салат оливье и уже там хорошо. Ну, в общем, гостей встречаю уже там лежа в этом салате. И все оно так как-то шло-шло. Потом мне на второй работе сказали, что как бы люди замечают, и это есть нехорошо, и тоже потом предложили удалиться. Потом начались большие проблемы со здоровьем, когда один раз я очнулась уже в больничке после цикла эпилептических припадков, и началось лечение этой эпилепсии уже алкоголической, то все равно, ну, мне тогда казалось, когда я лежала в больнице, что вот, ну все, вот офигеть, это же так, ну, вот я там 3 недели не пью, я там прошла все эти лечения. Уже такая жопа. Все, вот я выхожу, я начинаю там зарядка, спорт. У меня весь день было расписано, и тогда я была без работы. В общем, ну, у меня все было так идеально распланировано, так прекрасно, как я свою жизнь восстановлю, и я всем докажу, что я приду и начну работать, и все такое. Ну, в общем, вышла я с вещами до первого киоска, и надо было отметить срочно свое выздоровление. Потом я опять нашла работу, с которой меня уже выгнали через 2 месяца уже... Ну, официально сказали, что радуйся, что ты работала без трудовой, потому что так бы ушла по статье, а так, типа, тебя просто здесь не было. И вот тогда, еще несколько месяцев, я уже просто, ну, все остатки денег пропивала, то есть какие-то там коммуналки, долги, все остальное, это была жесть, потому что вот тут уже, ну, была такая яма, что, ну, это трудно описать, наверное. Когда ты спишь какими-то по 20 минут урывками, это даже сном нельзя назвать, когда тебя тупо колотит так, что, ну, но ты не можешь уже не пить, вот физически это уже было то состояние, когда нельзя не пить. Когда вот тебя руки трусятся, тебя тошнит, ты уже вообще, ну я тогда уже ничего не ела, потому что есть нельзя было, только пила. Ну и как бы, да, 4 бутылки водки при моей комплекции в сутки, это нехило так. Потом мне позвонила кума и сказала, что она запрещает мне видеться с крестником, и для меня это стало каким-то таким очень резким, что ли, моментом. Ну и она сказала, что вот если что, она будет звонить маме, потому что все, конец. Она далеко живет очень, поэтому только по телефону. Говорит, я колебалась, я не знала, я думала, что мне кажется. Ну типа, нет. И я ей пообещала, что я брошу пить. Я 2 дня не пила. Ну, выходила, не то, что не пила, а выходила из запоя медленно, потому что я боялась очень белой горячки. И вот, и на 3-й день пришла в ЖВА. Ну вот, с того момента я трезвая. И не пью, у меня не было срывов, потому что, наверное, я уже была на таком дне, что, ну, вот мне реально очень хотелось умереть, но я не решалась что-то с собой сделать, потому что, ну, во-первых, страшно, ну, понятно, естественный страх смерти. Ну, и плюс я думала, что если не получится, то, ну, родители, как я буду смотреть им в глаза, я столько горя причинила. Одно дело сразу сдохнуть, и тебе же пофиг. А если я выживу? Но мне очень вот реально, то есть эти страхи, это была жесть. Когда ночью просыпаешься, тебе чудится что-то, тебя там... Ну, то есть ты пьешь, чтобы не бояться, а потом трезвеешь хотя бы на секунду. Ну, не трезвеешь, вернее, а как-то выкатываешься из этого совсем уж бессознательного состояния. Тебе еще страшнее делается. И вот это круговорот. Это ужасное было состояние. Я очень не хочу в него попадать по новой. Ну, это про употребление. Если интересно, я могу рассказать про выздоровление.
Очень интересно.
Вот. Ну, там, по первому шагу, да. А, ну вот, я пришла в АА тогда. Получается, ну, числа 15-го это было. Если с 12 числа октября я не пью, то значит число 15 было. Ну, четверг это было, в общем. Вот, и как раз были спикерские. Ну, я спикерская, честно говоря, не помню, потому что мне было и плохо физически, и, ну, перепуганная слегка была. Вот, но меня вот Таня встретила, приголубила. И сказала мне, что обязательно приходить на группы, даже если, ну, типа, даже если я буду пить, все равно приходить, потому что, типа, это нужно. И сказала не валандаться, а искать спонсора. А так я была такой же степени отчаяния, что, ну, вот, я понимала, что, ну, просто жопа полнейшая. Ну, реально, или уйти убийца уже, или как-то, ну, жить так было дальше, ну, это даже уже не то, что жить, подыхать даже так уже нельзя было, это негуманно. Ну, вот, то я как-то очень быстро, наверное, недели за 4, ну, может, даже меньше, за 3, я, ну, подошла к одной нашей анонимной сестре, ну, как-то у нас с ней не сложилось, что-то она там не смогла меня взять. Потом я подошла к брату, попросила его быть спонсором, он сказал, что нельзя, чтобы мужчина был у женщины, и вот меня перенаправили. Опять все-таки в те же самые руки. Ну, и мы пошли по шагам. Первый шаг – это признать, что я бессильна. Но я признала об этом еще где-то там, в 2005 году, потому что, ну, я понимала, что я не могу с этим ничего сделать. И этапы мои шли вот от того, что я просто признала, но я как бы себя утешала тем, что, ну, у меня нет детей, я нормально зарабатываю, я имею право пропивать свои деньги, я как хочу. Типа вот люди живут там, кто-то что-то там делает, кто-то там еще что-то, там цветочки разводит. Ну, я бухаю, типа, мое право, мои деньги, имею право. Потом у меня было такое, что я уже понимала, что я уже загоняюсь в такие, ну, уже не то. Я вижу по фотографиям, что я уже не так выгляжу. Я вижу по знакомым, по... Ну, я понимаю, что идти на работу, выпив 300 грамм водки, это уже как-то совсем, ну, что-то немножко уже выходит за рамки контроля над алкоголем. Но я уже тогда махнула рукой, подумала, да ну все, я уже пропащая, типа, пофиг уже. Все равно ничего нету, жизнь удалась, говно, и, короче... Начался период такой саможалости, и я ее там запивала весело. Вот поэтому, когда я пришла, первый шаг для меня был легкий. То есть вот эти вот колебания, алкоголик, я не алкоголик, вот смогу ли я когда-то пить контрольно, я знаю, что не смогу, потому что у меня, ну, мне кажется, я молоко могу пить, и у меня будет тяга включаться, потому что просто, потому что его глотать надо. Вот. Потом поверили, что сила более могущественна, чем мы, могла бы вернуть на здравомыслие. У меня были сложные отношения с религией. Ну, как, не то, что сложные, а я пришла, наверное, агностиком. Наверное, я не очень понимаю, что это значит. Ну, типа, как бы в юности меня шатало. Я перепробовала много сект, потому что вот это ощущение одиночества и страхов за жизнь, за будущее, за прошлое, за теперешнюю ситуацию, оно, ну, не давало мне... Вот, ну, не была я сильным человеком, в общем. Не было во мне какого-то стержня, чтобы вот идти по жизни ровно, прямо, как нормальные люди. Мне было реально очень страшно жить, прям очень. Я, ну, начиная с детства боялась смерти, заканчивая там кинофинансовыми проблемами, того, что там все рожают, а я еще нет, или еще какие-то вещи. Вот прям страх на страхе. И я кидалась в разные секты на этом почве. Мне казалось, что вот я сейчас найду кого-то. А оно не получалось поверить, вообще реально не получалось. Вот. Они ходят, эти сектанты, ну, допустим, там всякие там, ну, нельзя назвать, да, ну, ходят счастливые, довольные люди, товарищи, там, детей плодят, не парятся о том, что у них там завтра есть не будет, что. А меня не вставляет. Вот я хожу, мне за них радостно, они молодцы, а я все равно не радостная. И вот как-то так, потом я пришла, ну, подумала, что ладно, фиг с ним, у меня не получается сердцем взять религию, ну, не входит Бог в мое сердце никак. Все, я тогда думала, а я тогда планировала ребенка иметь, и мне казалось, ну вот такой мир жестокий, какие ориентиры моральные могу дать человеку, да, вот на что его ориентировать, типа, ну там, в коммунизме, понятно, было, типа, на партию, а тут на что сейчас. Я себе придумала, я умом, типа, постигну Бога, я буду изучать, я ходила в церковь, там, воскресные эти все школы посещала, книги там читала, у меня там 4 полки литературы всякой. То есть я знала все каноны, там, когда что молиться, где креститься, куда ставить, там, ну, все. Но это было умом чисто для того, чтобы было формальное правило. Когда моя семья навернулась и с ребенком не сложилось, во-первых, я рассердилась очень сильно на Бога, типа, ну ты вообще козлина, я все поделала, что тебе надо, все, что ты в своих книжках написал, а ты вот так вот взял меня и продинамил вообще. А во-вторых, я поняла, что мне-то, в принципе, Бог не нужен. Я его для семьи-то, как бы, ну, для ориентиров, для ребенка, а мне самой вообще как-то... У меня свои правила жизненные. Мне твои правила вообще не упали. И я стала таким атеистом, причем, ну, таким даже не атеистом, а скорее, наверное, такие, как, ну, как крайности, да, сильно религиозный человек, потом сильно становится таким. То есть я богохульствовала, мне там вообще... Нафиг не упали там все эти ваши культовые сооружения, можно сжигать, потому что они вообще там не нужны. Все эти служители культа только наживаются на бабле. То есть, ну, вот такое у меня пошло, полный, мощный такой жесткий откат. И поэтому я, когда пришла в ад, то как бы вот эта концепция того, что... А потом я такие, ну, начала там еще эзотерика немножко интересоваться. И вот я нашла ту концепцию, которая мне подошла, что типа вот я себе придумала... ту высшую силу, которая мне нужна и которая мне подходит. И оно вроде бы мозгом, но вроде бы я же ее люблю, потому что она идеально под меня выписана. И я действительно поверила как-то. Вот третий шаг тоже для меня был легкий, потому что я вот настолько, наверное, уже устала от этой всей своей тягомотной черной жизни, что я с такой радостью переложила на кого-то что-то. Вот, наверное, люди так, ну, там, женщины, может, замуж так выходят, типа, вот, ура, наконец-то я спихнула на кого-то, все, счастье, и все. И вот я вот так вот за свою высшую силу, наверное, потому что я вот абсолютно расслабилась. У меня не было на момент прихода мама ни работы. У меня сумасшедшие были долги по, ну, там, по квартплате. У меня были разложены отношения со всеми там близкими. И я вдруг просто сказала, а пофиг, я выжила, и все. И это уже, ну, уже классно, уже спасибо. И буквально, я же, это такое для меня вот чудо, я до сих пор не могу его понять, потому что с первой работы, с которой меня, в принципе-то, попросили, мне позвонил начальник и сказал, ищут специалиста, ты подходишь, только, ну, типа, вот, по-честному, есть ли у тебя проблема с алкоголем? Я говорю, сейчас нет. Он такой, ну, я, типа, тебя рекомендую на большую должность, но мне надо, чтобы это было точно, потому что ты меня подставишь. Я говорю, я вам даю слово, что сейчас уже проблемы нет. Меня берут на работу назад, как бы даже на повышение, можно сказать. Там... Получаются какие-то такие схемы финансовые, которые, ну, не в смысле схемы незаконные, а в смысле как-то так раз-раз-раз начинают приходить деньги, которые там, какие-то долги, которые мне должны были люди, еще какие-то варианты, что у меня получается закрыть там кредиты, закрыть, ну, какие-то вещи такие, разрулилась, ну, мы, как бы у меня родители, я там, мы из Луганской области, разрулилась ситуация, что родители переехали в Черкасскую область, зоны боевых действий. То есть вот как-то оно так раз-раз-раз, и все то, что меня угнетало, оно все разруливалось, разруливалось, причем буквально, ну, так вот, пшу, вообще очень быстро. И я вот, ну, сейчас мои, ну, там, друзья и знакомые часто смеются, потому что я там, ну, что-то кого-то парит, я говорю, да ладно, расслабься, мироздание все устроит, типа, все, высшая сила все порешает, все схвачено. И, ну, и настолько у меня такая в этом уверенность, что сейчас мне, ну, знакомые говорят, типа, слышь, ты попроси там свою высшую силу, у нас надо вопросы порешать. И оно решается, вот, ну, для меня это было чудо, и... Я об этом готова, наверное, говорить часами, потому что реально у меня все это сбылось. Все обещание там третьего шага, оно вот просто один в один про меня. И я сейчас продолжаю как бы в этом состоянии находиться, расслабленности, когда, ну вот чуть-чуть бывает забываю, тогда надо себе напомнить, что не парься. Но если я как вспоминаю вот свой постоянный с детства страх всего, а сейчас как-то так меня спасут, типа все нормально. Потом четвертый шаг. Опять же, я анализировала, ну, у меня не было такого прям большого, как это, ну, дефекта или что. То есть у меня не было обвинения других людей. У меня были, в основном, четвертый страх, это был анализ страхов. Четвертый шаг, анализ страхов, потому что у меня, ну, как-то я понимала, что я сама косячу в отношениях и все такое. То есть вот такого, что все-все-все козлы, а я одна молодец в белом пальто, у меня не было. А вот страхи были, и четвертый шаг... Очень мне четко показал, где я боюсь, и, ну, как-то так, тоже он для меня прошел полезно, ну, не, я бы не сказала, что сильно болезненно. Пятый шаг мне тоже понравился, потому что до этого как-то у меня еще оставалось такое вот чувство, как моя алкогольная жизнь, она вся была со стыдом связана. Я боялась реально ехать в метро, потому что я не помнила, как я ехала вчера в этом метро, и что там кто меня видел. Я боялась там, ну, вот какие-то человек там встречать на улице. О, типа, я тебя видел. Я такая думаю, блин, где, что это было? Какой косяк уже был? Что я там вытворяла? То есть на работу идти, ну, понятно, если ты понимаешь, что тебя воняет перегаром, а я, ну, как бы еще на той стадии, что я понимала. Я стыдилась там поднять глаза на коллег, потому что мне казалось, ну, все ж видят по глазам. Ну, наверное, все и видели, в принципе-то. Вот. И вот для меня пятый шаг стал вот тем избавлением от моего страха, от того, что, ну, вот, казалось бы, поделилась всего лишь с одним человеком, да, своими косяками. А кажется, что вот, ну, вот я всему миру рассказала, типа все узнали про меня, и все, теперь можно расслабиться. Уже все знают, уже этот стыд пережит. Уже, типа, все, простись и отпусти, вот, и забудь. И оно, как, конечно, сами поступки не забылись, но вот, если раньше у меня было такое, что я могла ночью проснуться, вот, со сна вынырнуть, и вот, блин, вот это я навертела, капец. То теперь это так, слава богу, что это позади, и все, и оно вот ушло. Поэтому, ну, для меня пятый шаг очень так, прям вообще, ну, такой тягар спал с меня. Ну, там шестой, это такое дело, готовое. Готовы, мы всегда готовы улучшаться. И недостатки там устранить. Ну, не могу сказать, что я прям человек без недостатков. Ну, как-то так, что-то я пришла в АА, я уже понимала свои недостатки, у меня, ну, я работала много над собой до этого, поэтому у меня не было там такого белого пальто и короны большой. Вот. Потом список по восьмому шагу. Это в основном пришли люди с четвертого, и тут было очень забавно, потому что когда мы работали, ну, со спонсором, по-моему, у меня вот как раз вот то, что нет белого пальто, у меня были такие люди смешные, например, там, ну, там, парень, там, ну, это я там условно сейчас, да, парень, там, бросил меня когда-то, типа, я там хочу ему делать девятку, за что, типа, он же тебя бросил. Ну, значит, я была плохой, типа, девушкой, раз вынудила его, меня бросили. Ну, то есть, вот как-то перевернуто было, и это тоже было для меня полезно, потому что, ну, как-то понять, что... Ну, ты, конечно, косячишь, но не так уж прям, что вообще весь мир вокруг тебя вертится, и ты там вообще поломала кучу людей жизни, прям вообще все в мире плохое, там, зло из-за тебя. То есть для меня это скорее вот был не ну, такой покаянный список, но в то же время я и каким-то странным образом и себя, ну, не оправдывала, а гармонизировала, я бы, наверное, так назвала это. Девятый шаг у меня, ну, некоторые еще там в процессе. У меня не было очень много финансовых девяток, потому что как бы я не употребляла, я всегда боялась финансовой вот этой вот ямы. Я лучше буду удешевлять свое употребление, скатываться в совсем какие-то, ну, мрачные варианты, но я не из тех людей, которые там поехали в ресторацию и спустили квартиру. Я четко контролировала, да, в потреблении, сколько я трачу на что. Там у нас 10-й шаг, да? Вот, а 10-й шаг, он сейчас для меня очень важный, потому что вот эта инвентаризация, она сейчас, ну, я бы, так, наверное, не скромно будет, но я считаю, что она делает меня лучше. То есть вот для меня 10-й шаг, вот сейчас в моей жизни 10-11 шаги, это самые, наверное, важные шаги сейчас. Потому что 10-й шаг, это вот момент, когда я четко уже отщелкиваю, благодаря программе, ну, в большинстве случаев, щелкаешь, я не права. То есть вот это вот, если раньше, допустим, какая-то маленькая несуразница в отношениях, да, я такая вся в обидах, ударилась, все, капец, там, Жанночку обидели, там, это, ну, и начиналась всякая гонева, то есть я там буду это, ну, не мстить, прям мстить, ну, в общем, педалировать это всю ссору и там, и такое всякое, то сейчас я успеваю увидеть это, я успеваю помолиться сразу же, и очень часто я даже не успеваю, как говорится, навредить, потому что я четко так, ты в обиде, да, ты имеешь право, может быть, даже сейчас обижаться. Действительно, ну, бывают ситуации, когда люди неправильно с тобой поступают. Но, типа, кому там от этого легче? То есть подумать, все единственное, что вот косяк мой, это то, что я звонить, конечно, для меня это проблема, у меня фобия с телефонными звонками и вот эти звонки спонсора по поводу косяков. То есть я стараюсь быстренько повернуть мысли к тому, что все хорошо, добрым поступком. Вот. Ну и это тоже опять-таки вот видно, потому что я как раз потом я перешла на следующую же работу, еще лучше, буквально там на 4-м месяце трезвости или да там. И вот на этой работе меня вообще держат там чуть ли не за святую или блаженную какую-то. То есть никто не может понять, то ли я йогой занимаюсь, то ли еще чем-то, потому что типа, ну как вот все там сплетничают, ты не сплетничаешь, как все там срутся между собой, ты не сплетничаешь. Вот, слушай, ты какая-то блаженная. Я говорю людям, а что вы, ну вот оно вам надо ссориться, я говорю, лучше же, говорю, не ссориться. Ну вот, там, они же там выбешивают. Ну вот, я же говорю, у меня это прямо вообще, я милота, в общем, не программа. Прям ходишь такой весь, довольный жизнью, людьми. И, допустим, даже вот в транспорте, если раньше ехала, не дай бог, там мне на ножку наступили или еще что-то, вот у меня тогда такая сразу агрессия, вот я физически, ну, не проявляла агрессию, я трусливый достаточно человек, то есть как-то там, ну, как бывает, там вообще там строить хамство, на если вагон такого нет, но в голове я там уже расстреляла, взорвала этот вагон, там, послала кучу всяких негараздев корявым, которые кривоногие ходят, то свои пакши разбросали по всему вагону. А сейчас я сразу где-то так раз помолилась, потом думаю, а может человек устал, вот не заметил мои ноги, а может я сама вообще эти ноги пораскидывала. И вообще вот человеку тоже неловко. И когда улыбнешься, реально люди тебе в ответ улыбаются, извиняются. В общем, жить лучше, когда нормально живешь. Ну и 11-й шаг. Да, есть еще время. Вот, тоже он сейчас у меня идет. Но он у меня состоит из нескольких частей. Самый маленький кусочек — это я, когда просыпаюсь, я благодарю высшую силу за то, что я проснулась, там, что я трезвая, все хорошо. Но это так быстренько очень. Потом я во время своего утреннего приема ванны, я там размышляю о том дне, который у меня будет, настраиваясь на него. Это вот поделились сестры своим опытом. И Мне очень понравилась эта визуализация своего дня, позитивная. И реально, я когда начала это практиковать, мне очень это понравилось. Потому что, ну, мне подошло. То есть я себе подумала весь свой день, начиная от того, что я сейчас выйду из ванной, да, там, погладить котика быстренько, там, сказать там приятные слова, там, еще там, тра-та-та-та-поля. Вот я представляю, там, я захожу там в метро, да, вот, толкается, а я хожу, улыбаюсь, потому что, типа, я молодец. И вот я себе так все это, как я молодец, выстраиваю. Я даже на работу реально ни с кем не поссорившись, там, ничего такого. Потом уже на работе делаю большой свой 11-й шаг, потому что там у меня тишина, у меня кабинет свой отдельный, я там закрываюсь, там свечки, все дела, и я себе там уже так, ну, у меня есть и время, и возможность там нормально подумать, нормально записать то, что я себе там это, проанализировать планы с точки зрения там мотивов. Вот, потом у меня еще есть вечерний тоже 11-й шаг немножко делится, потому что я перед, ну, в конце работы я тоже анализирую свой рабочий день отдельно. Пока он, ну, я не люблю работу приносить домой. Поэтому я все, что там по работе, тоже анализирую, там, составляю планы на следующий день. И настраиваюсь на то, что вот я сейчас уже все, я уже из работы ухожу, я уже иду там в семью, в отношения. То есть я иду опять в метро. Я в метро такой молодец, капец, просто прям радость вагона. И я там приезжаю домой, и тоже там вся такая хозяюшка добрая и веселая. И там, если на группу ехать, то тоже, чтобы там с пользой провести время и людям быть полезной и себе. Вот, а вечером уже такой 11-й шаг, тоже краткий, там, с благодарностями, со всеми делами. Вот, и до 12-го шага мы еще не дошли, потому что, наверное, пока еще не судьба. И все, и вот я хочу сказать, что в программе реально радостно мне жить. И я очень счастлива, и у меня, слава богу, не было срыва. И я надеюсь, не будет. И, ну, я для себя знаю, вот, ну, мне настолько классно и кайфово в программе, и в сообществе. Я так получилось, слава богу, что я не лежала там в реп-центрах, у меня не было таких каких-то жестяков по дурдомам. Это, скажем так, мой такой первый опыт реабилитации. Он для меня настолько классный, что даже, ну, даже если, допустим, допустить, что я сорвусь, я знаю, что я сюда приду. Потому что, ну, мне реально тут кайфово. Вот когда я только пришла сюда, да, Таня мне говорила, ты тут найдешь друзей, там, тра-та-та, оставайся вечером на чаепитие, вот что ты убегаешь? Я друзей? Да нафиг надо, все такие стрёмные алкоголики, я тут буду друзей искать. А реально находятся люди, которые потом привязываешься, которые становятся тебе ближе. Ну, еще, конечно, не друзья, но уже так это прям переживаешь за них. То есть, ну, мне тут реально классно, я тут. Я понимаю, что это уже пожизненная моя такая судьба. Спасибо.
Всё. Спасибо. Давайте поздравим нашего спикера. Спасибо огромное за историю и за опыт, и за честность, и за откровенность. Я знаю, что ты была честна и откровенна. И спасибо за то, что оставила время на вопросы. А время у нас еще есть. Давайте, пока вы их обдумываете, чуть раньше тогда быстренько запустим тогда седьмую традицию. Вот. А седьмая традиция гласит, что в каждой группе анонимных алкоголиков следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мне кажется, что это уже не актуально читать, да, Юра? Мы арендуем помещение на коммерческой основе. Пожалуйста, у кого есть возможность положить сегодня больше в седьмую традицию, не стесняйтесь. У кого же финансовые затруднения или для новичков, это пусть абсолютно это не беспокоит. Деньги идут на пятую также традицию. Листовки, визитки, стенды, обслуживающие структуры и на чай. Все отчеты о приходах и расходах по седьмой традиции обычно делаются казначеем и вывешиваются на доску объявлений. Временно, пока их там нет, но, может быть, тоже сюда будем вывешивать. Вот. Шляпа типа корзинка пришла уже, да? Нет, да, пока вопросов? Таня, алкоголик, Жанечка, скажи, вот ты начала секретарить на группах. Это как-то сказалось на пользе твоего выздоровления? Служение, как ты считаешь? Как для тебя?
Ну, как сказалось, потому что надо преодолевать себя. То есть, если обычную группу можно, в принципе-то, и прогулять, то тут не прогуляешь, от тебя люди зависят. Ну и плюс готовишься, все равно вникаешь больше. Не просидишь просто так, потому что типа мимо можно просидеть. И как-то, ну, людей узнаешь. И немножко, ну, как-то добрее, что ли, становишься, потому что реально вникаешь во все истории. На тебе, как, ну, какой-то момент завязывается, да, вот истории там с каких-то людей. И ты как-то прям любить их всех начинаешь. Ну, да. Пожалуй, да.
Спасибо. Олечка первая была.
Оля, Олечка?
Привет, Оля.
Я тебя не вижу практически. Ты так, ну, как-то очень позитивно и жизнерадостно рассказала об этом в своем первом годе, а у тебя, ну, вот, как бы, у меня как два вопроса. Были ли какие-то там тяжелые для тебя моменты за это время и там по программе, в принципе, в жизни? Это первое. И второе, вот откуда ты брала, ну, откуда ты напитывалась там позитивом и, ну, какими-то, ну, откуда ты брала вот жизненную энергию, там, что-то светлое, кроме там общения с высшей силой? Потому что, ну, вот у меня в первый год это такая сложная штука.
Спасибо. Спасибо. Я со второго начну, потому что первый я уже забыла вопрос. Но второй, откуда позитив? Ну, у меня все-таки от высшей силы, потому что, ну, я, как для меня...
конкретные действия.
Конкретные действия.
Да.
Конкретные действия, я просто молюсь. И вот, я же говорю, у меня самый большой ужас был, это были мои страхи. Когда я вот пришла в программу, я научилась, ну, молиться, причем даже принудительно. То есть мне даже спонсор говорил, там, типа, вот ты делай то, что тебе говорят, нравится тебе, не нравится, потому что я такая, я спорщица. Я, если бы мне позволил спонсор, я бы там вот эту всю книжку по буквам разобрала и сказала, что все не так, и все неправильно, и вообще нифига не так, все видят все. А я делала вот, и, ну вот, мне, допустим, страшно было какой-то момент там малюсенький. Я раз такая, чик, помолилась. И меня реально попускают, то есть я вот, ну вот, даже, допустим, какое-то озлобление, оно, мне кажется, даже имеет, ну, чисто психологический там или психотерапевтический эффект. То есть вот разозлилась, да, пока я молитвы прочитала, три штуки, которые я там должна прочитать, оно уже отпускает. Чисто временный фактор, потому что, ну, реально отпускает, что ж я псих какой-то там, быковать ходить там три часа. И все. И вот, ну, только, пожалуй, вот как-то, пожалуй... Только, ну, я не вижу, потому что радость, ну, это ж не, ну, для меня, вернее, это не вот рефлекс, который, ну, типа, вот радость мне высшая сила послала, чтобы мне легче жилось. Нет, радость в том, что я общаюсь с высшей силой. Ну, я не знаю, как это объяснить. Вот осознание того, что есть что-то, что вокруг меня вот коконом, и мне не страшно. Для меня это вот просто радость, и все. Ну, мне большего не надо, вообще реально не надо. Вот лишь бы только не было страха, чтобы они не вернулись. Это для меня счастье. А про тяжелые моменты у меня, ну как, не то, что даже, это у меня не было прям таких, ну, прям потрясений жизненных, слава богу, за этот год. Был вариант, что очень резко поменялась моя личная жизнь, и меня это немножко пугало. Но я проработала эти страхи там по Саше, брат наш, который по вторникам делает. Я слушала внимательно на его как, спикерских собраниях, на его группах, все, что он делает. Я проделывала, честно, все домашние задания, которые он давал, ну, по мере сил и фантазии своей. И меня это тоже попустили, вот эти тревога, потому что у меня была небольшая тревога, вот, ну, что с этим всем делать и куда оно все выплывет. И меня попустило, потому что я пошла по программе. Ну, я не самодеятельно начала, я делала все, что говорил Саша на группах. Спасибо.
Андрей. Привет, Андрей.
Вот немножко недопонял, вроде бы ответ на вопрос мой. Вот все-таки до прихода сообщества ты бухала, не могла остановиться. И в сообществе что именно, вот, ну, на каком этапе ты, может, почувствовала? То есть это желание употреблять пропало? Или это вот на основании, ну, на основе страха у тебя вот это желание было? Вот, ну, что именно, в чем вот заслуга сообщества или как? Или на каком этапе?
Я не знаю, вот да, ну, наверное, я перестала бояться, и мне не зах... ну, мне расхотелось расслабляться таким способом. Я стала расслабленная. И мне не стало, ну, у меня нет нужды теперь расслабляться. Вот реально нет. Я пыталась расслабляться там и спортом, и все раньше, а сейчас меня вообще нет. То есть я сплю. Я расслаблена, я работаю, я расслаблена, я иду в метро, я расслаблена. А это потому что ушли страхи. А страх я очень быстро, я очень быстро пошла по шагам, и на третьем страхе я настолько вот, ну я просто поверила, что типа все, я сбагрилась от своей ответственности. И, ну это просто, наверное, мой психотип, я ненавижу ответственность, я и на работе стараюсь ее избегать. Я нашла, на кого ее переложить. Мне повезло просто.
То есть, ну, третий шаг получается, как основной.
Да, третий.
Спасибо.
Спасибо. Виктория. Привет, Виктория.
Вот тогда в четвертом шаге это была очень важная такая ключевая, видимо, тебе нужно было посмотреть на эти страхи. И вот у меня вопрос, вот какие страхи из твоего списка вот уже ушли у тебя, вот примеры, которые ушли, и ты избавилась от них, и какие у тебя сейчас еще остались страхи на сегодня?
Остались страхи.
Следующий вопрос.
Да нет, я ну как оставить, такие общие, ну мне страшно, что в стране будет еще больше бардак, это ну реально, мне страшно то, что мы пережили, ну как бы я же говорю, я с Донбасса сама, и мне это болезненно все очень давалось, переезд родителей и все такое прочее. Ну сейчас у меня, конечно, все равно еще немножко во мне всегда гнездится вот этот финансовый страх. Я алкоголь, ну это связано, наверное, с алкоголизмом, может быть и нет. Я хочу все и сразу. Вот это у меня есть такой косяк, он до сих пор во мне есть. То есть я могу выбеситься от того, что вот там у меня нет посудомоечной машины, а она мне нужна вот прямо сейчас. И вы все тут распинитесь, но вы дайте мне ее. Если ее нету, все, жизнь не удалась. Я с этим, ну, стараюсь работать очень сильно, потому что это портит мне жизнь капитально. И вот страх вот этой финансовой несостоятельности, причем именно не финансовая, мне нужна благополучие, чтобы там похвастаться. Пусть об этом никто не знает, но чтобы у меня все было, что я хочу. То есть это вот хотелки мои. Вот страх неудовлетворения хотелок, наверное, вот он остался. Я хочу это получить сейчас. А все остальные страхи, то есть у меня был очень мощный страх, что там, ну, насчет личной жизни, что что-то изменится в худшую сторону, оно ушло, потому что я понимаю, что все идет так, как надо, и все идет классно. У меня ушел страх, вот очень были большие страхи на работе, что я что-то накосячу, начальство об этом узнает. У меня это ушло, во-первых, потому что я, в принципе, перестала бояться, а во-вторых, потому что, ну, вот этот принцип честности, который я стала применять в жизни, то есть я перестала утаивать. Вот это у меня было еще в алкоголизме, то, что я вечно там нашифрую что-то. Причем там мне даже не надо шифровать, просто мама звонит, что ты делаешь? Я смотрю, допустим, кино, а я ей напишу, что я играю в компьютерную игру. Зачем? А вот, ну потому что вот хочется мне набрехать. То сейчас вот, допустим, я понимаю, если я там, опа, провтыкала сделать вовремя отчет. Оказалось, что гораздо проще говорить правду. Я пришла к начальнику, говорю, провтыкала. Он такой, да забей, типа. И все. И она говорит, так раз, я говорю, как забей? Он такой... Да, у всех бывает. Там что-то в бухгалтерии тоже там пошла, там, ну там моя попередница тоже там что-то выплывает, старые там ее косяки. Они тоже такие, а что вот такая перепуганность? Я говорю, ну как-то я боюсь, что типа мы не уладим все это. Она говорит, это всего лишь работа, все живы, так хорошо. Я смотрю, думаю, господи, человек, тебя, ну Бог мне послал за то, что я вот стою перед тобой в обморок падаю, а человек так раз и спокойно, забейте. И вот работы страх ушел, это сильные были мои страхи. И страх смерти. Но страх смерти у меня еще немножко раньше ушел. Ну, страх болезни, пожалуй. У меня тоже, так как я пила, я понимала, что я не смогу долго со своим лошадиным здоровьем пить. У меня очень так это... Я находила все, все симптомы, которые... Ну, они и были, конечно, потому что так пить лошадино и без симптомов так нельзя. А сейчас вот как-то я попроще. И страх будущего, да. Ну, такой глобальный страх будущего. У меня сейчас не страшно вообще ничего. Ну, не хотелось бы, конечно, там что-нибудь совсем кардинального. Все.
Спасибо.
Спасибо. Есть еще время. Геннадий.
Мне жесть вопрос. Я Гена алкоголь.
Привет, Гена.
У меня первый вопрос. Я, может, я мало посещаю, но я редко тебя вижу на группах. И с чем это связано, ну, то есть вот ревность и ну, настолько вот, вот это. И второй вопрос, амбиции, или даже не амбиции, а желание чего-то делать, насколько оно изменилось после употребления. То есть ты вот, скажем, здравомыслие немножко повысилось, ну, я по себе скажу. у меня чуть-чуть повысилось, и у меня вот, например, вопрос о служении, да, ну, даже помимо группы, она стоит как полоса, более-менее. Ну, как у тебя с этим?
Амбиции именно по поводу А?
Ну,
или вообще?
Карьерного роста.
Вот жизни своей. То есть, например, когда я бухал, ну, что мне нужно, а я пошел там, стакаши, где мечтается уже. Когда я бросил пить, я время, у меня вот расширились какие-то моменты.
Спасибо. Я, ну, сначала с амбицией, потому что реально интересно. У меня, как, с одной стороны, в употреблении у меня было такое, что, как, вот правильно, я выпила, да, амбиции прут. Реализовать я их нифига не могу, потому что, ну, и мозги пропиваются, и все остальное. И я вот выпила, да, и все, я президент, я сейчас все порешаю, вот только вот все, там, найду $1 000 000, и все будет в шоколаде. Вот какие-то такие нездоровые были амбиции, при том, что я ничего для этого не делала. Сейчас у меня есть амбиции на работе, но они скорее уже, типа вот, ну, мне не нужен сейчас рост, допустим, карьерный, а я хочу делать работу качественно. Меня задевает, если, допустим, я понимаю, что я тупо проленилась или еще что-то. Там, я хочу, чтобы, ну, там, мой начальник, который привел меня на эту работу, чтобы он там видел и гордился, что вот, типа, он не, там, не лошару куда-то привел. Я хочу, чтобы то, что я делаю, оно реально приносило пользу людям, а не просто вот как раньше я там, типа, быстренько что-нибудь спихнуть эту работу. Вот сегодня не выплыла, что я на косяк. И слава тебе, Господи, проехали. Сейчас я, ну, я не хочу, чтобы оно не выплыло, я хочу, чтобы этого не было косяков. Вот так вот они проявляются. Но это, да, тоже, наверное, амбиции. Ну, я считаю, ну, как-то я с ними не очень борюсь.
Начальники употребляют?
Нет, у меня все начальники не пьющие были. А насчет служения ИВА, то как-то я слабоватенько, конечно, служу. Я ленивая, эгоистичная скотина. Я, ну, я понимаю, что люди делают гораздо больше. Мне кажется, я такая прекрасная, радостная, что я вот хожу просто своим присутствием, всех заражаю. Но я не знаю, я реально, ну, я не буду оправдываться, я мало очень что делаю для сообщества. И 12 шаг никак не начну, и все такое прочее. Как-то у меня куча на этот счет своих внутренних ступоров.
Гена вот. Еще спрашивал, редко видеть тебя на групп.
Да нет, я хожу 3 раза в неделю. Да раньше ходила чаще, конечно, когда... сейчас 3 раза в неделю, ну как-то вот. Просто для меня трезвость не была, наверное, вот самоцелью. Вот, ну, часто братья и сестры говорят, я слушаю, вот, что, вот, типа, вот трезвость, и все, мне больше там ничего не надо, и все. Вот мне не нужна трезвость как трезвость, мне нужна вот эта радость. А трезвость, то есть, вот, ну, заберите у меня эту радость, ну и нафиг мне эта ваша трезвость. У меня тогда еще в употреблении у меня пропал страх смерти, и я вот, ну, у меня трезвость — это способ быть радостным, способ радовать свою семью, способ быть в здоровых отношениях, способ не бояться финансовых каких-то потерь, потому что я не провтыкиваю деньги сейчас. Но не сама цель, типа вот я трезвая и все. Ну, если не будет радости, не надо мне этой трезвости. Мне и бухать было хорошо до определенного момента.
Ну и время, Гена, заключительно был у тебя вопрос, и время уже вышло для вопросов. Давайте еще раз поблагодарим. И София вовремя пришла как раз.
У меня тут есть вопрос. О чем речь была?
И 7-ю традицию пропустила, ёлки. Теперь осталось время на объявление, касающееся группы «Феникс». Выключаем же, да, диктофончик? Касающееся группы «Феникс», либо сообщества анонимных алкоголиков в целом. Нет Алены.